«Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Выхода нет».
Здравствуйте. Вы можете нас услышать по «Эху Москвы», увидеть по каналу RTVI. Я Нателла Болтянская. У нас в гостях Эдвард Радзинский. Здравствуйте, Эдвард Станиславович. С Новым годом вас наступившим. Но на этом все о хорошем. Хотя нет, на самом деле, прежде чем мы заговорим на весьма-весьма серьезную тему, я хочу сказать нашим дорогим слушателям, что у вас есть возможность получить, я бы сказала, в подарок, потому что, как мне кажется, вопрос довольно легкий, который мы задаем.
Самый легкий.
Так вот, мы предлагаем вам получить книгу с автографом Эдварда Радзинского, книгу «Сталин. Жизнь и смерть», выпущенную издательством АСТ. Книга, честно вам скажу, как читатель, замечательная совершенно. А вопрос, который вам задается, предельно прост. Какова партийная кличка Сталина? Ответы вы направляете смс-кой +7 985 970 45 45. И люди, которые это сделают быстро, вот у нас 7 книг есть. Это, так сказать, приятная часть нашей программы. А говорим мы с Эдвардом Радзинским о феномене, об эффекте Сталина. И вот когда Эдвард Станиславович только вошел к нам еще в гостевую, начал говорить, я его прервала, попросил придержать это до эфира. Как я понимаю, некий такой джокер. То есть фигура, которую можно повернуть любой стороной.
Вы знаете, ну, я думаю, есть три, наверное, вопроса, на которые гражданин нашей страны знает самый наилучший ответ. Это как управлять страной, так, как победить футбол и кто такой Сталин.
Но второй,
вот это три
знаю,
вопроса, которые он знает ответ. Вот. Дело в том, что история вот этой книги и история моих взаимоотношений с Иосифом Виссарионовичем, она несколько особая, и она очень много объясняет.
Семейная, я бы сказала.
В 87-м году, точно, в 87-м году, ну, это был разгар перестройки, вы помните эту лавину статей о Сталине, я тоже написал статью и отнес ее в тот журнал, который был символом перестройки, «Огонек». Но ответ как-то не было. Это и был ответ. И когда я позвонил, скажем, руководству журнала, оно мне сказало, руководство, вы знаете, надоело. Это надоело. Это уже тема закрыта. Это лавина статей. Все уже все знают. Хватит. И у вас нет, сказали, чего-нибудь новенького? Я сказал, что я вот нашел записку Юровского в архиве о расстреле царской. Вот царской семьи, вот, сказали мне. Неужели это правда? Правда. И я принес записку Юровского, начал приносить туда документы, выпустил книгу о Николае II, и о той теме как бы забыли. Но книга о Николае II была невероятно успешна. Через 2 недели в Америке она стала бестселлером. 4 месяца была бестселлером. Я должен был писать книгу о Распутине, как все считали. Но я захотел вернуться к теме. Дело в том, что у меня история Сталина была в это время готова. И я начал писать. И мне позвонил, я не буду называть его имени, это очень известный человек, он и журналист, и телеведущий. Если он сам услышит то, что я говорю, он, может быть, сам и объявит. Он мне позвонил, сказал, чем вы занимаетесь? Я сказал, я пишу о Сталине. Он сказал, это уже 90-й год. Зачем? Это же тема для старушек. Угу. Это никому сейчас не интересно. И я ему ответил, да, это так, но когда я закончу эту книгу, он будет участником предвыборной кампании. Я закончил ее
Браво.
В 95-м году. И когда это был день, и это вот такие совпадения, вот необычайно любит наша жизнь. Я вышел на улицу, это вы помните, это помнят все, это был юбилей май. 9 мая в Москве шла демонстрация оппозиции. И в одной шеренге с портретами Сталина, которые, на мой взгляд, появились, во всяком случае, на улице, я их видел впервые, шли вместе коммунисты, монархисты и даже фашисты. И они все были правы.
То есть примиряющая фигура?
Нет. Он был, ну, наверное, коммунист больше, чем все коммунисты вместе взятые. Больше, чем Че Гевара, если рассматривать по правде его жизнь. Он был монархист больше, чем все Романовы, потому что он сам говорил, России нужен бог и царь. И он вернул всю империю в полнейшем объеме, еще успел к ней прибавить. И он был националист, так мягко говоря, больше, чем все националисты. И все помнили, что он сделал с чеченцами, с ингушами, и помнили антиеврейскую кампанию. При этом, если я вам сейчас говорю это, он одно из самых первых писем, которые я получил, было за подписью Абрам Иосифович Коган, который говорил, нет, это все неправда, Сталин основал государство Израиль. Это и значит, он был тоже, простите, прав. И вы знаете, вот Сталин сейчас ряд политических портретов, которые используют политические движения. Каждый может найти там свое. Но самое удивительное не это. Вы понимаете, люди забывчивы. К ним надо еще прибавить самую большую категорию людей. Это часть молодежи, у которой есть антиамериканские настроения, действительный подъем того, что ей кажется патриотизмом, так назовем. И есть любовь к исчезнувшей империи, рассказы о ней. Она не знает того, что было. И для нее Сталин это особая фигура. И есть еще, может быть, самая большая группа людей. И она связана не любовью к Сталину, нет. Она связана не любовью к нынешней жизни, к этим куршевельским штучкам, которые они видят по телевидению, к этому демонстрации богатства и параллельно с этим огромной нищеты, постыдного положения старых людей в богатой стране. И их любовь к Сталину – это не любовь, повторяю, к современной жизни. И они, когда это видят, говорят то, что они должны говорить. Знаете, что они говорят? Сталина бы на вас. Вот все вместе и образует эту огромную аудиторию.
Эдвард которая... И все-таки...
Подождите, я закончу. Которая выбрала Сталина. Все разговоры о том, что это была подтасовка, абсолютная ложь. Понимаете? И я вам сейчас рассказал о политических портретах Сталина. Но кроме политических портретов был реальный человек, безумно интересный. Я с ним сейчас прожил вместе неотрывно 4 года. 4 года я писал после книги документальный роман о нем, к примечаниям которому, наверное, станет эта книга. Понимаете, вы представьте себе, 38-летний человек, Туруханск, где-то на краю вселенной, холод, у него ни кола, ни двора, у него семьи нет, он не знает, где его сын, у него нет профессии, он никогда не работал, у него нет профессии. Он принадлежит к партии, половина которой где-то по ссылкам, другая убежала за границу. А вождь этой партии предупреждает, при жизни этого поколения мы революцию не увидим. И вот этот человек лежит спиной, как описывает тот, кто был рядом с ним, делил ссылку спиной, он лежит, уткнувшись лицом в стену, и свистит. И тогда выбегает собака, Тишка, которую он называет, и лижет его тарелку, он не убирает за собой. Жизнь кончена. И вот этот человек, это 16-й год, через 1.5 года, который знал в жизни ссылку, тюрьму, ссылку, побег, станет жить в Кремле, а через несколько лет станет властителем полумира. Вы представляете, что творилось с этим человеком. Какое потрясающее напряжение психики.
Эдвард Станиславович, я вам должна сказать, что мне кажется, что есть еще один вопрос, который ничуть не менее важен, чем тот вопрос, который затронули вы. Почему именно этому человеку по прошествии лет прощают астрономическое количество крови на его руках? Почему?
Вы понимаете, потому что есть еще одна вещь. Кровь была давно.
Угу.
Это вот господин Шатобриан очень удивлялся. Он получил, вернулся король. Был невероятный взрыв монархизма во Франции после падения Наполеона. Все проклинали французскую революцию. Даже палач Сансон, вышли такие, может быть, лже-мемуары, может быть, правда, где он писал о том, с каким сожалением он рубил голову Антуанетте и Людовику. И вот после этого взрыва монархизма огромного прошло еще несколько лет, и Шатобриан получил постановление суда о казни своих родственников. И он пишет удивительную вещь, что ему не с кем было найти сочувствие.
Угу.
К этому времени всем эти рассказы об этих ужасах, этой революции безумно надоели. Более того, выросло новое поколение, которое вообще в это не верило. И Шатобриан с ужасом, как он пишет, я услышал те же речи, которые были перед французской революцией.
Что доказывает в вашем случае, знаете что? Что, как бы сказать, меньшее количество, относительное количество пострадало. Но вы сами приводите чудовищные цифры.
Вы понимаете, значит, я опять возвращаюсь к тому же.
Каждая сотая семья имеет кого-то из близких пострадавших.
Да,
значит, и что, простили? Забыли?
А можно вам еще один примерчик, чтобы вы меньше задавали этот вопрос? Был такой Нерон, который очень много убил.
Угу.
То есть он убил в процентном отношении очень много. Он вырубил всю, так назовем, римскую интеллигенцию. И вот его наконец-то убивают. Проходит небольшое количество лет. И знаете, что появляется? Лженерон. Более того, появляется замечательный миф. А знаете, какой миф? Что он не убивал всех.
Угу.
А он убивал только виновных и богатых.
Да.
А народ... Он очень любил, и все вспоминают о зрелищах, которые устраивал Нерон. Хотите другой пример, более близкий, Иосифу Виссарионовичу? Называется Иван Грозный. Когда он умирает, выходит временник, там через некоторое время будет напечатан, Ивана Тимофеева. Он там все пишет, как истреблял Новгород, как убивал лучших людей. В этот момент прозвище становится «мучитель», «миромучитель» иногда пишут. Выходит воспоминание Катарева-Ростовского, кажется, если не путаю фамилию, много фамилий в этой голове. Проходит некоторое время. И он вместо прозвища «мучитель» получает очень уважаемое в Азии прозвище «Грозный». Почему? Было смутное время, так же, как после Нерона. Устроили такое с государством, что это воспоминание об этой мощи они пленили.
И сейчас
и все забыли. И все забыли слова Авраамия Палицына. А Авраамий Палицын пытался понять, а почему же в России произошло это смутное время?
Да.
И знаете почему?
Почему?
Потому что был Иван Грозный, написал он, который... И он написал, и безумное молчание народа, оже истину царям, не смеющих глаголите. Молчание народа, не смеющего сказать истину своему царю.
Эдвард Станиславович, хочу...
Значит, я заканчиваю эту тему. Поэтому... Но история, я хочу предупредить всех, кто нас слушает, она памятливый людей. И что бы люди не придумывали, история помнила об Иване Грозном мучитель. И Карамзин написал «Иоанн мучитель». История помнит. Поэтому суд истории, он еще впереди. И это будет очень сложный суд. Мысль о Сталине, там, руководителе банды, который гангстере тупом, который знал там три, все речи которого были безумно примитивны, это чушь. Это был азиатский диктатор огромного размера. Это был обычный смиритель революции, друзья мои. И вы запомните, после каждой революции приходит смиритель, и он точно такой, какой была эта революция. В Англии будет Кромвель, во Франции Наполеон Бонапарт, европейские смирители. Тоже будет много убиенных, много. А у нас был наш, азиатский, кровь от крови, плоть от плоти нашей революции. Понятно?
Понятно.
И поэтому другого у нас быть не могло просто. Для того, чтобы смирить вот это безумие, что выделывали в этой революции. И напомнить, как делали перчатки из человеческой кожи, что выделывали в подвалах ЧК и в белогвардейских подвалах белогвардейской контрразведки, что делали друг с другом люди, которые принадлежали к одному народу.
То есть должен был прийти такой же,
еще хуже. И пришел производство этой революции, Сталин. Понимаете, это в истории. Но людям, знаете, от этого не легче, которые жили тогда.
И которые погибли тогда.
Пережили это чудовищное, то, что было. И степень его ответственности. Ведь, понимаете, мы не разобрались. Все кричали, давайте суд какой-то над коммунистической партией. Как будто в стране кто-то в этот момент не делал одобрянц, не хлопал.
Ну, Нюрнбергский процесс был?
Вы понимаете, Нюрнбергский процесс – это немножко другое. Это поверженная страна, которая убивала, которая погрузила в кровь всю Европу.
Угу.
Понимаете, она всю Европу, всю жизнь в Европе уничтожила. Он не уничтожил жизнь в Европе, он свою страну строил, как он считал нужным. И страна, оно пришло, не ожидая зова, пришло само, и не сдержать его. Позвольте же мне сказать вам это слово, простое слово сердца моего. Вы были нам оплотом и порукой, что от расплаты не уйти врагам. Позвольте же мне пожать вам крепко руку, земным поклоном поклониться вам. За что? За вашу верность матери отчизне, за вашу мудрость и за вашу честь, за чистоту и правду вашей жизни, за то, что вы такой, какой вы есть. Это Исаковский. Глаза, склонившиеся к трубке, знакомые людям всей земли, и эти занятые руки, что спичку с трубкою свели, они крепкие и сухощавые, из строгой жилки вьется нить в нелегкий век судьбу державы и мира им пришлось вершить. Твардовский. Хотите дальше? Не хотите, а Симонова? Не хотите? Я вам их всех прочту. Славили все. А Пастернак, который выходит с Чуковским, разгар, террор идет. У Чуковского уже посажены родственники. И Чуковский записывает, как они идут. И Пастернак рассказывает, а как он влюблен в Сталина. И Чуковский пишет, как он был влюблен во время его речи. Что это такое? Вот этим я и занимался в этой книжке. Это огромная книжка. Вы понимаете, без страдания и сострадания о нем писать нельзя.
А скажите, пожалуйста, вот...
Не выходит, вот Солженицын, который, вот я закончу, понимаете, огромный писатель. Но когда он его пишет, это карикатура. Ведь, понимаете, я его должен по многим причинам ненавидеть. Но коли я берусь за перо,
то добру и злу, внимая равнодушно, не ведая ни жалости, ни гнева. Это суд.
Ваш.
Каждый писатель, в данном случае мой, вот эта гигантская книга, которую мне совсем не хочется ее отдавать.
Ну так вы его оправдали или осудили в итоге?
Вы знаете, я его понял, и я предложил не то, чтобы понять, это значит простить, это чушь. Понять – это значит понять. И, возможно, совсем не простить. Но я обязан был, и я старался, понять, что произошло. Я вам объясняю, смиритель революции. Но какой? В чем дело? Почему у нас? И почему этот прежний вопрос Карамзина? Кто? То ли народ рождает таких правителей? Иван Грозный, Петр Великий. Зверь тоже был частично. Но сделал великие дела. Или правители формируют такой народ. Вот это вопрос, понимаете, мучительный. И мысль, и вы берете, как он вас давит. Понимаете, если вы честны. Если вы не занимаетесь политической конъюнктурой и лижете сегодня тем, а завтра другим. Понимаете, если вы не занимаетесь тем, чем у нас любит заниматься история, это политика, обращенная в прошлое. Вчера Иван Грозный был плох во время перестройки. Сегодня, как вы знаете, он уже очень хорош.
И не только Иван Грозный.
И он государственник. И не только Иван Грозный. Понимаете, их нельзя, это надо понять. И это очень трудно понять. Я, повторяю, написал сейчас эту книгу, и я не знаю, понял ли я его. У меня было только одно желание – закончить и написать там, про какую-нибудь железную маску. Понимаете, герцог де Бафор. Что он делал?
Полегче, да?
Что он делал? Ну, очаровательно. Ну, герцог де Бафор бежит из Винсентского замка. Как интересно.
Вы знаете, мы с вами на этом месте прервемся. Я напомню, что у нас в гостях Эдвард Радзинский. Говорим мы об эффекте или о феномене Сталина. Через пару минут мы вернемся в студию. И напомню для тех, кто отвечал на наш вопрос, что у вас по-прежнему есть шанс выиграть книгу Эдварда Станиславовича «Сталин. Жизнь и смерть», которую он вам же и подпишет.
Выхода нет. Эхо Москвы и телекомпания RTVI представляют программу «Выхода нет».
И прежде чем мы продолжим разговор с Эдвардом Радзинским, объявлю тех семерых счастливчиков, которые получат книгу «Сталин. Жизнь и смерть» Эдварда Радзинского с дарственной надписью. Итак, правильный ответ на вопрос о партийной кличке Сталина, конечно же, Коба. И наши первые 7 победителей. Дмитрий 152, Саша 903-220, Нина 906-093, Кирилл 495-360, Андрей 903-012, Елизавета 915-650 и Валентин 905-584. Подпишите книжки. Mm-hmm. Вопрос к вам, Эдвард Станиславович. Вот в книге, которую мы так успешно сейчас разыграли, вы, как мне кажется, оставили достаточное количество крючков, таких биографических крючков. Вот однажды, сидя в этой студии, директор Центрального архива Сергей Мироненко говорил о том, что биографии-то нет, и вы же пишете в своей книге, что многие, так сказать, попали на попытки написать эту самую сталинскую биографию. И остается очень много вопросов. Пржевальский раз, вот я так галопом по Европам, вот эти его потрясающие побеги и очень успешные осуществления всех этих его акций не были стукачом, выражаясь современным языком, охранки. И вот много-много-много таких крючков. Специально вы их оставили? Или все-таки нету ответа на
этот вопрос? Нет, знаете, я занимался историей. То есть я имел право, знаете, как бы два шага, ну, как в том лагере, который делал Иосиф Виссарионович, два шага в сторону стреляют.
Угу.
Поэтому вы должны жить в ошейнике из документов. Я имел право только как бы писать то, что соответствует документам. Фантазия на тему документов, она исключалась.
Поэтому, но какие-то предположения там были, и в отношении того, был ли он агент, я там очень подробно об этом написал, потому что он никогда, конечно, и не мог просто по характеру этого человека быть таким примитивным человеком типа агента охранки. Mm-hmm. Там была другая история, там были засланные люди, которые были засланы в охранку, каким, я уверен, был Малиновский тоже, mm-hmm. которого просто избавляясь, от которого расстреляли как провокатора. И поэтому там это как бы эти крючки я оставил, потому что я не имел права на фантазии.
Смерть Ленина?
Смерть
уж Ленина. Как вовремя, уж как удачно она.
Нет, Ленин действительно, вы знаете, в это время Иосиф Виссарионович, когда начинается с Лениным все болезни, не дай бог, если бы в этот момент умер Ленин. А потом она развивается, и к этому времени Ленин практически действительно был мертв.
Смерть Аллилуевой?
Смерть Аллилуевой я даю то, что я знал, понимаете, то, что я смел предположить. Как протекала это, по правде, смерть, я и там честно пишу, убил ли он ее, покончила ли она собой, был ли это взрыв какой-то вот ярости, который затуманил все-таки пьяный человек. Мы этого не знаем, но я не занимался, как вам сказать, меня там немножко другое интересовало. Меня интересовало, повторяю, удивительная, странная жизнь этого человека, который... как бы владея миром, никуда не выезжает, который сидит, который дома, который в конце концов говорит о себе фразу, которую говорят все диктаторы. Великий, великий, а чай выпить не с кем.
Угу.
Понимаете, это нормальный конец.
Нормальное явление.
Нормальный конец.
Несколько вопросов, пришедших по интернету. Азиз задает вопрос. Очень интересно ваше мнение о причинах депортации народов.
Он возвращал страх. Страх, который ушел из страны, как ему казалось. Он начинает медленно возвращать уже во время войны беспощадно страх. И кроме того, у него было... Он строил как бы... Он был беспощаден, он строил империю. И любое... Ну... Поступок, то, что он называл национализмом, то есть проявление того, что он считал быть не должно, у него каралось. Это был беспощадный хозяин. К сожалению, здесь он мало отличался от всех диктаторов мира. Только куда большей беспощадностью. Понимаете, для постепенно вот человек, который позволяет себе... распоряжаться жизнью других людей, начинает делать это все легче и легче. Это как отведавший человеческой крови. Понимаете, они для него уже нереальные люди. Владимир Ильич интеллигентный человек, вроде, если бы ему в университете сказали, что он будет уничтожать, выжигать крестьян, он бы, наверное, сошел с ума от возмущения. Но он это делал, они для него были нереальны. Понимаете, это ужас Робеспьера, то это такой же ужас, понимаете, это люди, которые берут на себя то, что может делать только Бог, понимаете, они берут на себя распоряжаться человеческими жизнями, и постепенно от этого беспощадность и кровавость становится все больше и больше, она, это уже помрачение, если хотите, разума, который наступает бесспорно у этих людей.
Безусловно, не хочу. Один из наших слушателей задает вам следующий вопрос. Несколько месяцев назад на «Эхе Москвы» вы назвали себя последней жертвой сталинизма. Что вы имели в виду?
Я назвал себя последней жертвой культа личности.
Да.
Я имел в виду, что вырваться из этой темы, из которой я очень хочу вырваться, я пока не могу. Понимаете, она со мной, и самое жутковатое, он мне иногда снится.
В как он?
Я его вижу просто, и даже слышу его речь, и я его очень ощущаю, понимаете? Он для меня абсолютно живой персонаж, совершенно живой. И иногда вот эта фраза, которую я так цитировал,
учимся.
Чужая фраза, нет, что они не умирают, они просто прячутся в природе, она иногда как бы как возмездие становится для меня реальностью.
Ну, об этом писал Александр Аркадьевич Галич. По поводу того, им бы гипсовым человечины, они вновь обретут величие. И писал, не могу вспомнить, по-моему, это был Андрей Вознесенский. Пока вот люди к этому возвращаются, не умер Сталин. Помните, да, эти стихи?
Нет, я плохо знаю этих поэтов.
Так у меня к вам вот какой вопрос. Смотрю, сейчас смс-ки идут. «Ветер истории развеет мусор с могилы Сталина».
Да, это цитирует из книжки.
14 страниц сообщений, которые пришли по интернету, я не ошибусь, если скажу, что 10 страниц – это упреки в ваш адрес, что вы, извините, паразитируете на имени великого вождя. Понятно, да?
Ну...
Потребность в герое, да? Вот сегодня. Вот...
Вы знаете, как бы я не отвечаю. Меня не очень волнует.
Это Станиславич. Ведь проблема не в том, что они так сказать, там... говорят о вас. Проблема в том, что для них абсолютно великая фигура.
Я читал вопросы. В этом я как раз хочу... Там разные мысли по поводу того, чем я занимаюсь, очень разные.
Ну, это на их совести останется.
Нет, это не страшно. Это должно быть... Понимаете, вы не должны быть... Если вы приятны всем, вы занимаетесь чем-то очень нехорошим. Понимаете, у людей, у народа, вот у меня сейчас есть пьеса «Палач», и там как бы должен быть народ, это о французской революции. Я попросил, чтобы там был один человек, который кричит только две вещи – «Распни» или «Да здравствуй».
Угу.
Понимаете, это и есть голос народа, он такой. Поэтому... Что они по этому поводу думают, ну, меня не волнует, потому что народ, есть замечательная формула, которую я знаю. Глаз народа и Христа распял. Вы ее тоже знаете. Поэтому, когда была программа на НТВ «Глаз народный», я очень смеялся всегда. Поэтому, да, я изучаю Сталин. Который есть мое бремя, к сожалению. Понимаете, мое бремя, потому что мне есть чем заниматься, и куда
и без
веселее
него.
Делать, как бы организовывать свой досуг.
Железную маску.
Нет, свой досуг. Но моя обязанность, это моя обязанность, не им. Эти будут в плену всех политических суждений и своей собственной жизни.
Угу.
А тем, кто придет потом... рассказать, что с нами случилось. Этим я занимаюсь. Я для этого, в общем-то, и живу. Понимаете, я как бы беседую, если хотите, это почти за могильные записки. Я беседую с теми, кто придет. Потому что те, кто живут сейчас, они слишком близко к этой истории. Они слишком в нее вовлечены. Я рассказываю молодежи, только совсем молодежи. Мальчикам и девочкам, которые должны и которые читают книжки. Вы знаете, что эти книжки издаются огромными тиражами, и они издаются во всем мире. То есть что-то 25 стран приблизительно, где переведены эти книги исторические мои. Поэтому это моя работа – объяснить миру и тем, повторяю, кто придет, что с нами случилось, как Россия пережила эту трагедию, она и переживает.
Но не только
эту
тем,
трагедию.
Кто придет. Книга ваша начинается с диалога внутреннего с вашим отцом.
Но прежде всего я вам говорю, это точно. А выполнил ли я эту задачу? Не знаю. Я думаю, что выполню.
Хочу все-таки вернуться к вашему отцу. По ощущениям. Не очень много вы об этом пишете в книге. Он остался, так скажем, верным сталинцем или наоборот?
Да вы что? Он был всю жизнь жертвой абсолютно. Это человек, которому поломали жизнь, который должен был быть блестящим человеком, который знал несколько языков, который думал по-французски. Нет, ему поломали жизнь, но у него он сумел сохранить
сострадание.
Самое главное в жизни. Да, иронию и сострадание. Вот это то, чего нам не хватает, и мне не хватает. Понимаете? Потому что Иосиф Виссарионович накрыл нас своей шинелью. Понимаете? Это шинель – непримиримость, нелюбовь друг к другу. Моя переводчица сказала фразу, которую я не устаю повторять. Американка. Она очень любила нашу страну. У нее много книг о русском театре. И она переводила мои пьесы, не книги. И она сказала, в вашей стране, которую я очень люблю и хорошо знаю, я никогда не спрашиваю людей друг о друге. И вот стыднее и печальнее фразы я не слышал. Для меня это очень тяжело. И вы знаете, я надеюсь и знаю, что, повторяю, это результат той страшной истории, которую пережила страна, и результат той сталинской шинели, которой по-прежнему она накрыта, где основной, пожалуй, лозунг души «Кто не с нами, тот против нас». Вот когда мы научимся толерантности, когда академиков, у которых другое мнение, которые я не очень разделяю, потому что я религиозный человек, но у них другое мнение. Буду тут же называть какими-то агентами и спрашивать, не со спецслужбой ли они связаны. Вот вся эта чудовищность, она должна будет когда-то закончиться, я надеюсь. И закончится, когда от нас и от меня уйдет этот огромный и страшный человек, Иосиф Виссарионович Сталин.
Эдвард Станиславович, вы упомянули, что страна продолжает быть накрыта его шинелью, а ведь в вашей же книге приводятся примеры очень многих, так скажем, иностранных писателей, известных людей, людей, которые приезжают иногда даже с целью разоблачить, сказать, вот Леди Астер, вы упоминаете, которая ехала в Москву поговорить о репрессиях. Очаровал?
Здесь есть две вещи. Их надо очень точно различать. Одна вещь – невероятное его обаяние. Понимаете, они все представляют мрачного диктатора, а Иосиф Виссарионович, как все диктаторы, он великий актер, обязан быть. Таким был и Наполеон, все диктаторы такие. И обольстить он умеет. Но есть и другая вещь, более серьезная, и я советую вам ее понять. Дело в том, что люди, которые приезжали в эту страну, они были интеллигенты. Ромен Ролан, Барбюс. Они приезжали из страны капитализма, где наверху социальной лестницы стояли инженеры, бизнесмены, врачи. Приезжали в страну, где наверху социальной лестницы стояли ученые, артисты, писатели, где деньги, в общем, не имели никакого значения. Они были условны, как бы все распределялось. Где ради денег было смешно жить. И им это нравилось.
Хорошо.
Им это нравилось.
А Черчилль?
У Черчилля вы найдете много разных слов об Иосифе Виссарионовиче, потому что он был политик. Дядюшка Джо, который для Рузвельта был добрый, который сидел и, главное, жил очень далеко,
на
другом континенте, и абсолютно ему не мешал, и который был прелестный собеседник, он действительно был, и он знал...
Шармёр такой, да?
Нет, он знал одну вещь, очень важную, про канаты тщеславия. и как легко опутывать ими людей. Вот то, что он сделал с Барбюсом, и то, что вы можете прочесть в моей книге, как он распорядился с Горьким. Да, он это знал. Он знал, что люди, к сожалению, обтесываются очень легко, как камешки в океане. Это его фраза.
Я хотела бы, у нас осталось всего несколько минут, вот снова и снова наши слушатели возвращаются, например, к вот, имени России и к месту Сталина в этом проекте. Вы считаете, что это закономерно? Вот уже были сказаны вами все слова о том, что мы продолжаем быть накрыты чугунным подолом шинели сталинской, что пока он от нас не уйдет, ничего не изменится, но вот все-таки.
Что?
А закономерна ли история с тем местом, которое Сталин занял
да.
среди имен России?
Я думаю, что на самом деле первое место Александра Невского, да, которого, как я понял в смс-ках, ко мне заодно считают победителем на Куликовском поле.
Ну да,
соединяя
и на Евровидении заодно.
С Дмитрием Донским, потому что он никому ни плохого, ни хорошего не сделал. Никаких жертв от него. Жил давно, никто про него ничего не знает, поэтому это такая фигура, которая никого не беспокоила. Угу. Я не знаю по правде, сколько за него голосовало, но я не буду повторяться. Я знаю, что за Сталина голосовало очень много. И я в этой передаче, надеюсь, попытался объяснить, почему.
Глубоко уважаемый Эдвард Станиславович, пишет вам Павел из Саратова. Ваши исторические исследования, в том числе касающиеся Сталина, производят большое впечатление. Но само собой получается, что оценку сталинского времени вы даете с позиции сегодняшнего дня. И к тому же с точки зрения относительно немногочисленной группы интеллигентов. Общечеловеков. Знаете, сейчас ругательство есть такое. Общечеловеки. Поэтому вам... Пилатовский вопрос, что есть истина. Не кажется ли вам, что любые факты и самое, что ни на есть правда о Сталине, перестает быть таковой, будучи втиснута в прокрустово ложе нынешних мерок?
Я не занимался нынешними мерками. Во-первых, я писал историю вот той книги, которую, видимо, он читал, человека по фамилии Джугашвили, Сосо, от его рождения до его смерти. Меня интересовала его психология. И я старался, чтобы он там был живой. И поэтому главный комплимент, который я слышал по поводу этой книги, был, как я уже где-то писал, от родственницы Аллилуевой Политковской, которая сидела у него на коленях. Угу. Когда она прочла книгу, я ей позвонил, потому что она мне помогала писать, и спросил ее, как. Она сказала, я его узнала. Угу. Поэтому я хотел, чтобы люди, которые прочли книгу, его почувствовали. Повторяю, я не занимаюсь политическими играми. Я не совсем историк. Более того, я вас хочу разочаровать, я не историк. Я писатель, который пишет об истории всего лишь. И... Меня, как писателя, интересует психология героев, о которых я пишу. Все эти люди были в чрезвычайных обстоятельствах. И они меня поэтому интересовали. И поэтому очень сложный человек, с очень драматичной жизнью, который сделал драматичной столь же судьбу целой страны, Иосиф Виссарионович Сталин, меня интересовал. Заканчивая, подводя итоги, нет... А еще давайте.
А вот еще какой вопрос. Вот люди, которые прочитают эту книгу, люди, которые уже прочитали эту книгу, как бы это сказать, могут себя считать, извините, привитыми?
Нет. Она не для этого делалась. Вы знаете, не дай бог. Как бы самое страшное, вот есть такая формула о русском юношестве. К сожалению, она правда. Что ему книга последняя скажет, то ему на душу поверху ляжет. Угу. Вот я не хотел, чтобы это ложилось поверху, понимаете? Я хотел, чтобы эта книга заставила их проверять, понимаете, окунуться в эту ушедшую жизнь. Я эту жизнь чувствовал. Понимаете, я эту потонувшую Атлантиду знаю. И я пытался ее как мог поднимать на поверхность. Я знал отлично, что попытка быть вне схватки наказуема. Но меня, я сразу хочу сказать, это, может быть, не очень хорошо, абсолютно не интересует ни мнение читателей. Нет, меня оно не интересует. Меня интересует рассказать, суметь рассказать то, что я изучил. Понимаете? И рассказать это, повторяю, добру и злу, внимая равнодушно, не слыша голосов, которые вас рекрутируют куда-то. Если мне это удалось, мне удалось. Если мне не удалось, я знаю. Потому что эта формула «ты сам свой высший суд», она правда. Вы только знаете, где вы ударились, где вам не удалось, и где вам должно быть немножко стыдно за то, что вы не доработали. Но за то, что я солгал, мне нигде не стыдно. Я ни разу не солгал в этой книжке. Я рассказал все, что я сумел понять. Вот это и есть. Заканчивая об Иосифе Виссарионовиче, я хочу вам сказать очень короткую фразу, которую английский историк сказал о Кромвеле. Его спросили, видимо, это ваш общий вопрос, великий ли Кромвель? И он, знаете, что ответил? Великий, великий, но каков злодей!
Эдвард Радзинский в прямом эфире «Эхо Москвы». Спасибо большое Эдварду Станиславовичу. И читайте книгу. Делайте выводы.
Выхода нет.